Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1101-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в прошлый раз говорили о двух природах верующего человека. И мы видели, что есть два признака того, что мы родились свыше, и мы дети Божии. Если мы действительно дети Божии, то в нас проявляется жизнь Христова. Давайте прочитаем 10 стих 3 главы 1 послания Иоанна, и мы увидим вот эти два признака. «Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякие не делающие правды не есть от Бога, равно и не любящие брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга». То есть в мире существует две семьи. И все это учение о том, что все люди – дети Божии, учение об универсальном всеобщем братстве – по-моему, это одна из величайших и самых страшных ересей. Библия такому не учит. Библия говорит, что есть на земле две семьи. Иисус называет религиозных лидеров детьми дьявола. То есть они тоже в своей семье, но это семья снизу. И вот Иоанн пишет, «Всякий, кто не делает праведности, или всякий, кто не делает правды, не от Бога». И имеется в виду, жизнь в целом. Да, конечно, бывает, что христианин совершает неправедные поступки, ну, как блудный сын, который оказался в свинарнике. Но ведь блудный сын не остался там жить. Он вышел из этого свинарника, он устремился к отцу, потому что у него новая природа, у него природа отца. Ну и, в общем-то, нужно признаться, что неверующий человек – тоже может совершать добрые дела, добрые поступки. Однако, во-первых, их доброта не дотягивает до праведности Божией, и, во-вторых, это не меняет природу человека. В любом случае, эта природа остается безбожной, даже если при этом совершаются добрые поступки. Итак, первый признак – это делание праведности или совершение праведных поступков. Второй признак – это любовь к братьям и сестрам. И это не значит, что мы всегда должны быть мягкими, белыми и пушистыми. Это не значит, что другие люди смогут нами управлять или манипулировать, ссылаясь на, в кавычках, христианскую любовь. И об этом мы поговорим очень скоро, уже в связи со следующей главой первого послания апостола Иоанна. Подлинная христианская любовь деятельна и действенна. Подлинная христианская любовь жертвенна. Это заинтересованность в благосостоянии наших братьев и сестер. И мы с вами об этом тоже еще будем говорить. И вот дальше перед нами два примера. Каин и Авель. Каин был чадом дьявола, Авель – чадом Божьим. Почему Каин убил Авеля? Потому что он ненавидел Авеля. И потому что он завидовал своему брату. Зависть была качеством, которое характеризовало характер Каина. Что же такое зависть? В словаре Ушакова читаем: «Чувство досады, вызванное превосходством, благополучием другого, желанием иметь то, что есть у другого». Тут очень тонкое, точное и емкое определение. Во-первых, это чувство досады. Я бы сказал, это больше. Это и чувство мстительности, это желание отомстить. Дальше. Превосходство. То есть вы чувствуете, что кто-то имеет превосходство, кто-то имеет большее благополучие, кто-то получил что-то такое, чего у вас нет, но вы хотите это иметь. Дальше. Желанием иметь то, что есть у другого. Вот это как раз и есть смысл зависти. Именно это было у Каина. И Каин желал, чтобы Бог принял его жертву так, как он принял жертву Авеля. Человек завистливый – это человек, движимый или управляемый завистью в своей жизни, в своем поведении. То есть зависть как будто водит его за невидимую струнку. И вот интересно. Обычно женщины не завидуют, например, мужской смелости. Мужчины не завидуют женской красоте. Завидуем мы именно тому, что хотели бы иметь сами. Мы даже не завидуем чему-то богатству, чужому богатству, если мы внутренне не хотим этого богатства. Я не завидую положению другого человека, например, в научном мире, если я не хочу этого положения. Зависть связана с тем, что мы хотим обрести вот то, по поводу чего завидуем. Я бы сказал, что сегодня зависть и ревность в церкви среди верующих вредят делу Божьему куда более многих других грехов. И вот именно в этом контексте апостол Иоанн говорит про Каина и Авеля. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Иногда, кстати, вместо зависти здесь говорят о ревности, что у Каина возникла ревность. Мне не нравится такое употребление слов. Мне кажется, что это не точно. Ревность все-таки имеет свои коннотации, свое значение. Ну, например, муж может любить свою жену, и при этом он может ревновать, потому что он подозревает ее в неверности. И, кстати говоря, подозрения эти могут быть обоснованными, могут быть необоснованными. В данном случае это даже не важно. Но вот любовь сочетается с ревностью. Более того, мы знаем, что Бог ревнитель. И Бог, кстати, имеет полное право на ревность. Бог не отдаст своей славы никому. Так что в данном случае я бы все-таки, конечно, говорил не про ревность, а про зависть. И, естественно, ни о какой зависти Божьей говорить не приходится. Ну а мы читаем дальше, читаем 13 стих. «Не дивитесь или не удивляйтесь, братья мои, если мир ненавидит вас». Не думайте, друзья мои, что это просто что-то странное и неожиданное, когда мир вас не принимает. Потому что, собственно, именно это и обещал Спаситель. Именно об этом он и говорил. Иоанн ведь здесь явно ничего нового не рассказывает. Помните, как мы с вами рассуждали о любви между христианами, и я сказал о том, что на самом деле это обещание Иисуса Христа. Вот так же и в данном случае. Апостол Иоанн, по сути, повторяет то, что он уже записал в своем Евангелии, то, что сказал в свое время Спаситель. Это Евангелие от Иоанна, 15 глава, 18-19 стихи. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». И вот это оказывается проблемой для многих из нас в служении. Мы стремимся к популярности среди людей. Я и себя тоже на этом ловлю. Мне хочется быть популярным. Но обратите внимание, что Иисус далеко не был популярным, особенно у некоторых конкретных людей и групп людей. Бывает, что нас, проповедников, приглашают, например, на телепередачу. И мы что-то такое говорим. И у нас при этом очень серьезные искушения. Мы стесняемся сказать о Боге все как есть. Мы начинаем говорить какими-то общими, причесанными фразами. По сути, таким образом мы подыгрываем неверующей толпе. Им приятно, интересно нас слушать. И да, нам в таком случае могут аплодировать. Но мне кажется, что когда нам аплодируют, в небесах царит скорбь. Потому что мы стремимся к популярности, даже при том, что Иисус никак не был популярным именно у таких людей. Каждому христианину важно понять, что такое соблазн креста Христова. Да, крест для многих оказывается камнем преткновения, соблазном, и это факт. С другой стороны, конечно же, не надо и усугублять ситуацию тоже. Есть христиане, которых не принимают совершенно не потому, что они верующие, совершенно не потому, что они свидетельствуют, совершенно не потому, что они говорят правду с любовью. Их не принимают просто потому, что они очень противные и неприятные в общении люди. Они просто неприятно себя ведут по отношению к другим.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Давайте вернемся к тексту первого послания Иоанна и прочитаем 3 главу, 14 стих. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти». Вы можете точно знать, являетесь вы Божьим чадом или нет. Вот эта мысль о том, что мы не можем быть уверены, а мы никогда точно не знаем, эта мысль сама по себе противоречит Божьему Слову. Божье Слово говорит: «Мы знаем, что перешли от смерти в жизнь». Мы не гадаем, мы не предполагаем, мы не просто надеемся, как человек, который говорит: «Ну вот я живу, и потом со временем все будет ясно». Бог сам все со временем подскажет и расскажет. Ничего подобного. Мы знаем. И знаем мы об этом потому, что имеем в сердце любовь к братьям и сестрам. Я приведу пару примеров. Один из них достаточно распространенный. В моей жизни это бывает часто. Едешь на конференцию, и вот во время конференции, после выступления, где-нибудь вечером, за чашкой чая или кофе, разговоришься с совершенно незнакомым человеком, совершенно незнакомым братом или незнакомой сестрой во Христе. И вот уже минут через 10 понимаешь, что друг друга мы знаем очень давно. Ты понимаешь, что у нас один отец. Ты начинаешь обсуждать очень важные вопросы, очень тонкие вопросы, возможно, даже довольно личные вопросы. Ты можешь молиться вместе с этим человеком, и вы реально доверяете друг другу. Причем я даже не говорю про то, что это будет со всяким, кто называет себя христианином. Тут есть еще один момент. Дух Святой показывает, где ты действительно можешь открыться. И Дух Святой показывает, когда люди начинают открываться тебе. Но смысл как раз в том, что ты встречаешься с человеком впервые, и вы общаетесь как братья и сестры. И вот это замечательно, когда у нас есть такое общение. Получается вот что. Вы не знакомы с человеком, вы с ним никогда раньше не виделись, но у вас общий отец, и поэтому вы братья и сестры. Вот об этом и говорит апостол Иоанн. Кстати, бывает еще интереснее. Сижу как-то в ресторане, причем в незнакомом городе, делаю заказ, и встает мужчина, который сидел за соседним столиком, подходит ко мне и говорит: «Скажите, пожалуйста, а я вас мог видеть в христианских передачах?» Я говорю: «Ну, скорее всего». «Вас зовут Олег?» – спрашивает он меня. «Да. А с кем имею честь?» И он представляется, и оказывается, что мы вообще никогда не виделись. Он слушал передачи, он знает меня по имени. Я не знаю его. Но он говорит: «Пересаживайтесь ко мне за столик. А что вы там будете в одиночестве?» И вот мы сидим, и мы разговариваем. Мы молимся, проходит час, проходит два. И мы даже не замечаем, как проходит время. Потому что мы братья во Христе. Потому что у нас один Отец. Если вы можете собраться вокруг личности Иисуса Христа, то вы по-настоящему, подлинно, братья и сестры. 14 стих еще раз. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев». И дальше ключевая вещь – нелюбящий брата пребывает в смерти. В прошлый раз мы с вами говорили уже о свойствах этой любви. Это любовь деятельна, это любовь действенна, это значит, что нам есть дело до наших братьев и сестер во Христе. Так вот, если вам нет дела до ваших братьев и сестер во Христе, то у вас серьезная проблема. Ну и с другой стороны, если вы реально любите братьев и сестер, то это показывает, что вы христианин. Вы подлинно имеете спасение. И доказательство этого в вашем сердце. Эта мысль развивается и дальше, в 15 стихе. «Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца. А вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей». Это очень сурово. Это не я сказал, это сказал апостол Иоанн. Но на самом деле и он это не сам сказал. Он цитирует Господа нашего Иисуса Христа. Я прочитаю Евангелие от Матфея, 5 главу, 21 и 22 стихи. «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду». Ну и, кстати, на основе этого люди могли сказать: «Но я же никого не убивал. У меня на руках крови нет. Значит, я чист, значит, все в порядке». Но Иисус углубляет и расширяет эту мысль. Читаем 22 стих. «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной». И дальше практическое такое применение. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим. Тогда приди и принеси дар твой». Да, друзья, это сурово, очень сурово. То есть сам Господь Иисус Христос говорит, что если у вас в сердце ненависть к брату, то это означает, что вы убийца. Понимаете, зависть и ревность ведут к ненависти. И ненависть равносильна убийству. Представляете, сколько вокруг убийц, если измерять по Божьему стандарту?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И дальше мы возвращаемся к первому посланию апостола Иоанна, 3 глава, и мы читаем 16 стих. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». Душу можно переводить так же, как жизнь. Более того, в данном случае слово «душа» и означает «жизнь». Вот это, друзья мои, и есть пример. И именно так любит Бог. Как же Бог проявляет свою любовь? Да вот как раз тем, что Иисус положил свою жизнь за нас. Вот это и есть Божья жертвенность, Божий стандарт, Божья мера. 16 стих 3 главы 1 послания апостола Иоанна на самом деле разбивает одну из теорий или даже один из мифов, которые существуют в этом мире. Многие понимают любовь как просто какое-то теплое, милое чувство. Мы уже неоднократно говорили о том, почему это не так. Говоря о любви, в 1 послании Иоанна 3:16 апостол говорит именно о жертвенности. Вот, кстати говоря, эти два стиха вы можете просто выучить, это легко запомнить. Иоанна 3:16 и 1 Иоанна 3:16. В обоих стихах действие Божие, в обоих стихах любовь, в обоих стихах жертвенность. Но есть одна интересная вещь. Когда мы читаем Священное Писание, и мы понимаем, что Бог отдал Сына Своего Единородного за нас, нам это трудно принять, но мы, по крайней мере, это принимаем. Но дальше-то мы видим еще один переход. Раз Бог так возлюбил нас, то и мы должны проявлять такую же любовь, имеется в виду жертвенную любовь, а не просто теплое, милое чувство, по отношению к другим христианам. И вот это, друзья мои, один из великих парадоксов. Не знаю, как вы, а я пока не дошел до такого уровня, о котором говорится здесь? Да и вообще, многих ли вы знаете сегодня, кто готов положить свою жизнь за вас? Я вот совсем немногих, и это еще мягко сказано. Я думаю о том, за кого готов отдать свою жизнь. За жену, за детей, да, за мою маму, конечно. Но это самые близкие люди, это мои ближайшие родственники. А Иисус-то отдал за нас свою жизнь, когда мы были еще грешниками. Иисус искупил нас, когда мы отворачивались от Бога. Я думаю сейчас о Нем, а потом я думаю о себе. Я пока не проявляю такой любви к братьям, о которой говорит Бог. Это вот и есть любовь в действии. Настоящая жертвенная любовь. Но тут возникает важный вопрос. Как это все работает на практике? Давайте прочитаем 16 стих и сразу после него 17. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». Вот это недостижимая, как нам порою кажется, высота. 17 стих. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья?» Иоанн нравится мне своей конкретностью. Он не просто излагает какую-то теорию, он сразу же дает и практическое применение. Подлинная любовь проявляется в действии. И об этом подробно говорит Иаков. Вот, например, вы утверждаете, что имеете веру. И к вам приходит ваш брат или сестра во Христе, у которых есть нужда. И что вы ему говорите? «Да, брат дорогой, я тебе сочувствую, и я помолюсь за тебя». К сожалению, очень часто именно так и говорят. И я здесь подчеркиваю слово «говорят», потому что за этими словами зачастую нет поступков. Человек говорит «я помолюсь за тебя», и буквально через минуту об этом забывает. Вы знаете, я ловлю себя на том, что и у меня такое есть. Я еду на какую-то конференцию, ко мне подходит человек, у него реальная проблема, у него реальная нужда. Кстати, бывают ситуации, когда я понимаю, что не могу помочь. Тогда есть смысл просто сказать: «Знаешь, я практически сейчас тебе помочь не могу, но я буду за тебя молиться». Но бывают и другие ситуации. Мы точно знаем, что мы можем помочь. У нас есть такие ресурсы. Откуда? Да от Бога, который нам эти ресурсы дал. Но мы говорим «я помолюсь» и очень быстро об этом забываем. Очень важно то, чтобы наша любовь проявлялась в наших поступках. И великая трагедия будет в том, что многие верующие придут в присутствие Христа после того, как они уже накопили огромные мирские блага, мирские богатства и не использовали их ради Господа и ради Его дела. Я уже ссылался сегодня на Иакова 2 главу. Давайте все-таки прочитаем этот фрагмент, начиная с 15 стиха. «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Иными словами, вы можете говорить о любви, но любовь проявляется на деле. Муж, который любит жену, рано утром отправляется на работу. Он горбатится с утра до вечера, он очень устает на этой работе. И вот какой-нибудь мужичок к нему подойдет и скажет: «Да чё ты вообще? Чё ты горбатишься? Зачем ты все это делаешь? Зачем тебе все это нужно? Брось ты все это». И он скажет: «Потому что я люблю мою жену, я люблю моих детей, и я хочу заботиться о них». Слышите? Не просто «мне надо», не просто «мне положено», но «я хочу, потому что я люблю их. Это моя семья». Ну а жена в это время трудится по дому. Она обожгла палец на кухне, когда доставала из духовки пироги. К вечеру она устала так, что ей бы просто лечь и уснуть. Но она продолжает заботиться о своем муже, продолжает заботиться о детях. Муж пришел с работы, дети пришли из школы, и они вместе садятся ужинать. И чего же это она мучится? Что же она все суетится-то? Да потому что она любит своего мужа и своих детей. Понимаете, любовь приводит к действию. Действенная любовь в семье проявляется в отношениях между мужем, женой, детьми. И Божья любовь должна также проявляться и в отношениях между братьями и сестрами во Христе. И вот именно об этом говорит Иоанн. Это не слова просто. Это не просто красивая теория. Это не просто что-то поэтическое или романтичное. Нет, это практика. И мы с вами понимаем, у нас самих нет для этого силы. Но в нас есть жизнь Христова. В нас живет Христос. И вот тогда во Христе проявление этой любви, практическое ее проявление, становится для нас реальным. Это становится нашей жизнью, потому что в нас живет Христос. Ну а мы продолжим нашу беседу уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.